Этим голосом сказано все. Интеллект, эрудиция, интерес к жизни. Программа Леонида Володарского.
Программа предназначена для лиц старше 16 лет.
Здравствуйте, у нас сегодня на телефоне, но тут какие-то проблемы со связью, будем надеяться, они кратковременные. Сергей Шестов, президент Международной общественной организации ветеранов группы спецназначения КГБ СССР «Вымпел», полковник КГБ в отставке, преподаватель спецдисциплин и «Каскад», «Вымпел». И сегодняшняя наша тема – это неизвестные или малоизвестные методы работы спецслужб. Вот пока мы пытаемся соединиться с Сергеем, ждем и отталкиваться будем от двух главных на сегодняшний день тем. Это, во-первых, бегство за границу. Я позволяю себе исключительно то, что было в СМИ. Некоего бывшего, не бывшего, временно отстраненного, невременно отстраненного сотрудника администрации президента, я очень внимательно отслеживал эту ситуацию и должен сказать, что ни одни из наших телевизионных оракулов, из знатоков всего, что только можно, точно на эту тему не высказался. У Сергея на этот счет совершенно, ну, как всегда, будем учитывать его профессию и профессионализм, свой взгляд. И предварительно у нас был очень короткий с ним разговор, очень короткий. И то, что он сказал мне, может быть, любой профессионал и удивленно вскинет брови и скажет: да ладно, да это уже там 100 лет в обед всем известно. По крайней мере, ни я, ни несколько человек, которым я об этом говорил, этого не знали. И второе событие, которое тоже как-то вот оно... Ну, политика, кого она интересует, это политика, атака на нефтепромыслы в Саудовской Аравии. Вот эти две истории, которые Сергей нам сегодня прояснит. Естественно, полчаса в конце передачи будет оставлено на его ответы на вопросы, и я бы сразу попросил вас не задавать вопрос, почему они не свергли Ельцина. Честное слово, уже надоело. Не по одному разу все эти вопросы задают и так далее. Второе мое напоминание. Никакие вопросы, мнения в письменном виде не принимаются. Я их даже не читаю, у меня отключены все мониторы. И я думаю, что сейчас Сергей уже подключился. Сереж, привет.
Привет, Лёнь.
Чего там у тебя случилось? Диверсия, как водится?
Нет, просто номер вы перепутали, я сейчас его дал и вот набрали.
Да?
У вас номер мой исчез, шпионы водятся у вас.
Вот это тяжело. Серёз, я уже небольшую вводную сделал с точки зрения, как мы с тобой договаривались. Скажи, пожалуйста, вот это вот исчезновение, я скажу так, или побег чиновника из администрации президента. То ли он там работал на это время, то ли он там не работал на это время. Я нигде ничего вразумительного не нашел, кроме там... Ну, ты знаешь этих говорунов с телевидения.
Да.
Как ты рассматриваешь эту ситуацию? И потом, опять же, из нашего предварительного разговора, ты сказал, что вот ты мне что-то сказал, я был изумлен. Ты сказал, да этому уже там достаточно много лет, и тем не менее, пока это область знаний профессионалов.
Хорошо. Но если ты мне позволишь, я начинаю разговор с тобой всегда с мантры.
Да, конечно.
Да. Ну так вот, для радиослушателей мантра. Продолжается военно-полицейская операция на Украине, на части территории Луганской и Донецкой областей. Это моя ключевая фраза. А вот на всей территории Украины идет усиленный полицейский, и здесь уместно твое любимое слово, репрессивный режим.
Угу.
Усиленный полицейский репрессивный режим. Вот. Гражданской войны как не было, так и нет.
Это они, здесь, они даже сами это признают уже.
Ну так, ну сколько можно? Я об этом говорю уже по твоему радио, ну, года ты. За все 5 лет и говорю. А вот есть отдельные признаки гражданского волнения, недовольства, да?
Угу.
Я имею в виду всю территорию Украины.
Угу.
Вот. И все, не более того. Был какой-то фрагмент, когда возможно было вспыхнуть именно гражданского такого, гражданской войны на Украине на религиозной почве. И этого не случилось.
Угу.
Вот.
Угу.
Вот.
И еще, Сереж, ты забыл вторая мантра. Ну вот.
Ты имеешь в виду?
Нет, я имею в виду, что нет больших сторонников территориальной целостности Украины, чем ты и я.
Это не мантра, это убежденность. Мы
ну,
с тобой
хорошо.
Убеждены о том, что Украина должна быть целостной и неделимой.
Да.
Но определиться надо с ее границами.
Вот это обязательно, вот. Да.
Элементарно, она будет неделима, целая, но надо определиться с границами. Им самим определиться с границами. Вот это наша территория.
Угу, угу. Хорошо. И есть. Теперь давай переходим...
К Маленкову,
вот,
да?
Да, непосредственно к теме передачи «Малоизвестные методы работы спецслужб».
Ну, это одна из тем.
Да.
Ладно, значит, Смоленков, что произошло? 17-й год, через Черногорию он исчезает, а потом вот его вдруг находят, да?
Угу.
Ну, по крайней мере, средства массовой информации объявляют его супершпионом в недрах, чуть ли не в кабинете у Путина непосредственно там, да?
Угу.
Конечно же, все это, ну, мягко говоря, слово-то подбери какое.
Лабуда.
А?
Лабуда.
Вот, видишь, умеешь вежливые слова подбирать.
Да.
Это на уровне то, что вот сейчас англичанин Берн, да, Джон Берн, пишет нам, открывает тайны 40-летней давности о Моррисе, да, это второй человек Компартии США, который,
да.
Который прямо вот пил и ел со всеми лидерами Компартии и столько шпионажу навел, что мама не горюй.
Mm-hmm.
Вот пытаются, может быть, вот что-то вот в этом направлении опять раскручивать. Здесь, на мой взгляд, более серьезно вот что. Помимо бондовских детективов, да, когда стреляют, крадут документы и прочее, ну, вот это вот, да, вот весь
да,
накал
да,
голливудский.
Да.
Или там, ну, бондовский его назовем так. Это же не вся деятельность спецслужб, да. А есть более спокойные, нудные, заунывные дела, о чем я не раз говорил, да? Вообще оперативная работа – это нудное дело, скучное нудное дело. Я имею в виду, если его начинать описывать в литературе, вот как оно есть, в кино никто не будет ни читать, ни смотреть.
Ты мне в свое время сказал, если я тебе сейчас начну рассказывать, ты через 10 минут заснешь.
Да.
Это
и
я...
вот поэтому и я не собираюсь рассказывать долго в этом направлении. Что, как один из вариантов, что здесь может быть? Испокон веку, ну, по крайней мере, в обозримом прошлом, спецслужбы противостоящие друг другу, собирают информацию, частную информацию на лидеров. Не о том, как они на телевидении выступают и с людьми встречаются, да, а о их частной жизни. Что это такое на современном уровне? Это сбор генетических материалов. Очень важная задача, и известно это стало уже давно, со времен там онных, со времен Хрущева, ну, на Сталина еще так-сяк, а вот уже, ну, как бы сказать, на технологическом уровне это со времен Хрущева пошло и поехало. Генетический материал, он дает возможность оценивать персонального, ну, конкретного человека, весь его психологический портрет, ну, естественно, здоровье, да, и возможности косвенного, не прямого в лоб влияния, а влияния через психологические методы на него воздействия, да, на одного, ну, условно говоря, здесь не о лидерах, на одного человека надо крикнуть, и он взбодряется, а другого надо по головке погладить, и он тоже взбодряется, да? Ну, здесь вот аналогия, ну, к Горбачеву можем перейти. По головке так загладили, что получили то, что получили. А чем это достигается? Сбором материалов.
А вот что
для слушателей это банально. Микрофлора, моча, кал, пот, волос, ногти, да?
То есть, например, человек где-то выступает перед микрофоном, а после этого с микрофона снимаются остатки слюны.
Ну, и такая версия. Ну, это так, это ты уж совсем неправильно, да?
Ну.
Не собираюсь здесь обучать людей, как собирать персональную информацию.
Нет, я просто вот хотел у тебя узнать, что ты подразумеваешь под биоматериалом.
Человек ест, пьет,
все понятно,
передвигается, да? Касается своих вещей, касается каких-то предметов, да? Оставляет следы, просто-напросто оставляет свои следы своей жизнедеятельности. И вот эта информация, большой интерес как для наших спецслужб представлять, так и. Но я должен сказать, что эта информация никогда не будет признана официальными спецслужбами, официальными государствами, только по одной причине. Если сказать официально, да, заявить, мы на Путина собираем генетический материал, это расцениваться будет как прямое нападение. У нас, да, вот... И они вправе так заявить, и мы вправе так заявить. Это устраивать охоту на лидеров государств, да, это опасная штука. Вот. Поэтому официально никогда не будет признаваться, что вы, да ни в коем случае. Но утечка информации так или иначе она проходит. И вот эти легенды, что на Кастро там то ли 100 раз... то ли 1000 раз, да, устраивали ему там покушение.
Готовили покушение.
Это раскрутка легенд, да. Угу. Есть, конечно, случаи, когда, допустим, Саддамов объявляют врагами, ну, всего мира.
Угу.
Да, нашего государства, скажем, говорят американцы, но он враг всего мира. И вот, помнишь, они еще карты сделали, колоду карт, и разукрасили каждого члена правительства, да, там?
Да, эти вот все эти дельтовцы, морские львы, да.
И да, и говорили, уничтожили. Да, такие случаи бывают. Но вариант с Советской, то есть с Россией, с Америкой, и с ФРГ там, да, и нами, это приведет к психозу террора на первых лиц государств. Поэтому это и скрывается.
То есть...
И опять же, но существуют Ходорковские, существуют еще какие-то люди, да, как у нас, так и у них, борящиеся не на государственном уровне, а борящиеся, считай, в частном порядке против лидеров наших. Вот они, тоже не признавая, тоже собирают эту информацию. И в большей степени это они собирают информацию. Понимаешь?
Угу.
большими возможностями внутри располагают. И вот они-то ведут непосредственный сбор этой информации в большей степени. То, что они приторговывают этой информацией, передают ее, да, другим государствам противоборствующим, это другой разговор. На этом я хотел заострить внимание. У нас же как сказали, он, да он ничего не значит, он ни то, ни сё, ни рыба, ни мясо. В традиционном смысле, наверное, да. Я не знаю, да, и никто не знает. А вот такой вариант, когда он близок к телу, к следам, которые совершает это тело, 100% идет сбор информации. Ну, естественно, и наши, и спецслужбы это отслеживают, ведут как могут работу.
Недавно в Соединенных Штатах, ну, он, скандал закончился и продолжается одновременно с господином Эпштейном, который у себя устроил гарем из малолеток. Гости у него были, ну, если Клинтон и один из принцев британских, чуть ли не второй по значимости, и вдруг он, его в тюрьму посадили, а потом вдруг все заснули, никто ничего не видел, а он возьми да повесься. И первые данные были, что вот такие переломы шейных костей, и это вообще-то, конечно, помогли. А потом вдруг вышел врач и сказал, да никто ему не помогал, он сам. И ну все.
Да. Лень, я и говорил, вот, ну я, наверное, так быстро говорил или невнятно, о том, что такого рода работа супер засекречена.
И, подожди, но если
вот... Она опасна. Ты представляешь, если, допустим, объявляют, Эпштейн охотился за первыми лицами. Вот таким-таким образом, да, через такое-такое.
Да.
А почему только Эпштейн тогда?
Да.
Тогда, если этот механизм запускать в каком-либо виде, то вся Америка начнет друг за другом гоняться. Россия друг за другом начнет. Она и так гоняется, когда мы знаем по 90-м годам, как они друг за другом гонялись, да?
Да, я понимаю.
Вот. Это опасно с точки зрения индивидуального террора против высокопоставленных чиновников и лидеров.
То есть этим
поэтому
занимается...
государство душит эту информацию, искажает ее, убирает ее.
То есть этим должно заниматься государство, а никакие там, ни, сколько бы они ни были богатыми.
Государство всегда говорит, нет, мы этим не занимаемся. Ну, только говорит.
Ну, понятно.
Ну, 100% делают. Но никогда в этом не признается. Никогда.
А вот этот, как его, очевидно, частное лицо занялся этим. Наверное, ему, я думаю, стало стыдно. Он и повесился.
Он, да. А так же, как, допустим, Березовский тоже шарфики своем...
Да, запутался. А его телохранитель, какой-то израильтянин из какого-то супер спецподразделения, он за кефиром ушел в этот момент.
Бывает такое. Ну, а почему нет-то, Лёнь?
Не, я, ты меня знаешь, я доверчивый во все верю.
Да? А я-то какой?
Ну, это да, верю. Ты это вообще отдельная статья, да. Да.
А... Воспользоваться вот этой ситуацией, да, этим самым Смоленкову, по-моему, чтобы, ну, радиослушателям сказать, что не так все просто, работа ведется... Ну, секретнее атомной любой программы. Нельзя, Лёнь, нельзя объявлять охоту. Вот это получается, лидеры объявляют друг на друга охоту.
Ну да.
Невозможно. За исключением отдельных случаев. Саддамы, еще кто-то там.
Ну, когда дело до Каддафи дошло.
Когда уже международный он уже.
Да.
Уже просто международный.
Министр иностранных дел России заявил, что война в Сирии закончилась. Значит, мы с тобой неоднократно, я тебе задал вопросы, ты объяснял, что происходит. Как это надо понимать, что там на самом деле?
Значит, каждое ведомство, каждый человек, да, вообще, понимает войну в своем ракурсе. Когда мы перекинемся, допустим, на если на Украину, то тоже все говорят война, да?
Угу.
Ну, война, она может быть война между двумя хуторами, да? Деревня на деревню, улица на улицу, это же тоже тогда война. То есть оценка критерия войны в гражданском понимании, она многоплановая. Вот. И здесь прав министр, да, что война, фронтальная война закончилась. В своем, там, на 95, на 98%, на 80%. Это фронтальная война, война фронтов закончилась. Ну, там, конечно, на Востоке понятие фронтальной войны, она тоже многосложная. Вот. А сейчас идет, опять вернусь к термину, военно-полицейская операция «зачистка территорий» от различного рода преследуемых лиц. Понимаешь?
Угу.
Прав министр... И прав тот говорун на телевидении, который говорит, война продолжается.
Угу. Да. У меня просто насчет министра-то это, я понимаю, вот насчет говоруна, у меня такое впечатление, что он не особо понимает, что
нет,
говорит.
А здесь понимает, не понимает, Лень, деньги платят.
Только это что? Да, вот все, ты меня убил. Ты меня убил наповал.
Да.
Ты меня убил наповал.
Сказали война, значит война.
Ну да. А насколько тесные контакты между сторонами, которые ведут те или иные боевые действия в Сирии? Я имею в виду между нашими и американцами, между турками и нашими, между нашими и американцами с курдами.
Традиционно, я понял, активные дипломатические контакты. Частные контакты, как ни странно, очень активно идут, и они, мне кажется, они наибольший успех приносят через частные, как бы не государственные контакты. Само собой контактируют военные между собой. И не от того, что они хотят или не хотят, а чтобы предотвратить возможное столкновение на земле, в воздухе, на воде, где угодно. Это вынужденные контакты. Если не объявлена война друг другу, да,
угу.
То контакты это необходимо. Иначе бардак будет, да?
То есть, ну, предположим...
Идут контакты через родоплеменные... А все-таки Восток это в большей степени это родоплеменные отношения. Через них идет контакт. Лень, здесь это... можно разворачивать, хоть называю лекции, беседы на...
Ну, вот у меня...
Идут по всем фронтам.
Я понял. Значит, у нас чуть меньше минуты осталось, потом будут новости, и вопрос я тебе задам сейчас. У тебя было сколько боевых командировок в Афганистан? 4?
У меня, да.
4?
Не, Лёнь, 3.
3...
4 года там сидел.
А, все.
А в войне был 4 года.
4 года, знаешь...
Ну, тоже, видишь, как я вульгарно говорю, я был в войне.
Угу.
Поймут меня слушатели.
Значит...
Чистой войны это вот 2 с лишним года.
А у меня к тебе вот такой вопрос. Ты там много с кем имел дело? И с племенами, и с какой, и с разного рода вооруженной оппозицией. Ты можешь провести какую-нибудь аналогию между Афганистаном и Сирией? А у нас сейчас новости.
Леонид Володарский. Этим голосом сказано все.
Продолжается беседа с Сергеем Шестовым, президентом общественной организации ветеранов группы специального назначения КБСР «Вымпел». Серёж, вопрос я задал, теперь все ждут твоего ответа.
Ну, он такой банальный и общий.
Да, ну, естественно, общий.
Восток, вот наш Средний Восток, Ближний Восток, он характерен все-таки цивилизационно-родоплеменными отношениями, клановыми отношениями и религиозными предпочтениями, да? Вот это вот в разной степени активности и характеризует и Афганистан, и Сирию, и Турцию. Вот в нашем понимании, да, это вот такое явление. Восток, ну, по фильму дело тонкое.
То есть курды и пуштуны – это отнюдь не единый народ. Это, очевидно, какой-то союз племен.
Да. Они все себя называют курдами или пуштунами, или белуджами, но внутри у них родоплеменные отношения, территориальные отношения, да. На этом акцент, на этом смысл их жизни. Смысл существования.
И тут какие-то контакты с вождем племени могут быть куда нужнее, чем...
Это решающее значение. Или он будет воевать против тебя, получая деньги от той стороны.
Угу.
Или за тебя тоже получая деньги и какие-то другие блага, возможности, если ты ему предоставляешь. Идейности как таковой, ну, как вот нашей, да, там... Ну,
я понимаю.
В прошлом коммунистической деятельности или социалистической, или там еще какой-либо, нету у них родоплеменные взаимодействия.
То есть то, что мы называем грубым словом «продать», это в условиях игры?
Это мы грубим по отношению к ним. Не продать, это смысл жизни.
Ага.
Смысл существования, Лень. Это нам кажется, там, ай, там, продает. Нет, он таким образом существует, он держит свое племя, он создает ему блага и прочее, прочее.
Mm-hmm.
Род свой.
Я
с этим сталкивался постоянно. Вот эта пресловутая турабуринская операция, ну, я, конечно, условно говорю, что она пресловутая, ну, по крайней мере, мне надоело отвечать на эти вопросы. Она начиналась как раз из-за...
Из заложников.
Племя Вазиры, племя Пачиры поссорились, не поделили, еще что-то там. Не споры были о социализме, да, будет социализм или нет. А на своих взаимоотношениях территориальных, поддержки той или другой стороны.
Знаешь? Ну вот да, чья будет эта тропа?
Да, Пачиры, значит, захватили Вазиров. А мы спасали Вазиров, потому что они говорили, что мы с вами, и социализм там или что-то наше будущее. Подразумевает совершенно другое.
Совсем недавно выступил глава Ростехнологии Чемизов. И там пошел разговор о частных военных компаниях. У меня такое впечатление, что впервые человек вот такого ранга поднял этот вопрос. Он говорил о защите российских экономических и деловых интересов.
Правильно говорил.
В какой стадии решения, если, конечно, ты об этом знаешь,
заморожено.
А?
Замороженной. Вынесли проекты, уже вот-вот законы, но не принимается. У нас законодательно утвержденных, процветающих вопросов по ЧВК нет. Хотя работа ведется.
Угу.
Я думаю, экспериментальные наработки идут, прикидывают в разных местах, где, как это будет, как все это делать, как формировать. Это такое дело.
Угу. А можно, например, предположим, какая-нибудь западная частная военная компания зарегистрирована, ну, предположим, в Гибралтаре или на Виргинских островах? А можно ли открыть эту компанию? Не обязательно же разглашать владельца, она же может входить в какой-то холдинг.
Да, можно и провозглашать, открывай.
А служит в этой частной военной компании исключительно лица российской национальности?
Вполне возможно, и с этим я сталкивался. В каком плане? Ну, нашу организацию пытались вербануть на такого рода деятельность. Я уже как-то говорил.
Да, да, да.
И ты англичане, и израильтяне были. Вот, склоняли нас к этому. Вот, ну, сразу скажу, не получилось у них денег не хватило для нас, для наших запросов.
Да, вот это вот, кстати,
пожалуйста.
История была фантастическая. По-моему, ну, ты мне рассказывал, что когда вы задали вопрос, а почему ваши получают столько, а мы в половину, вам сказали, ну вы же русские?
Да, но там не в половину, а одна треть.
Ах, даже так?
А, какую? Половину можно было бы еще подумать. А, в те времена, да? Там?
Ну да, ну да.
А, ну я, конечно, ерничаю, когда говорю подумать. А, подумать, как их обмануть. А, вот. А здесь даже обманывать не хочется, когда тебе сразу такое унизительное с профессиональной точки зрения предложение делают.
Угу, угу. Вот. Они никак это не объясняли? Это ниже их достоинства было?
Нет, они же и впрямую сейчас говорят, что мы нецивилизованные народы. Вот все, кто живет... Они и поляков считают нецивилизованными. Болгар, румын, всех этих...
Ну да.
А тем... Для них это... Они просто в их ойкумене под куполом англосаксонским в виде приема в НАТО или членства в НАТО, еще что-то там... Но они же не скрывают, они говорят, вы ниже уровнем, и не скрывают, чем выше в иерархии. Вот, допустим, Франция и Германия, вот, они вот год-полтора назад говорили, надо создавать внутри ЕС страны опережающего развития, имея в виду себя, Францию, может быть, Италию. Это же не скрывается, говорится, а значит, все остальные тормоз.
Они будут странами неопережающего развития.
Да, да. Да. Вот в этом же модусе, в этом же ключе и сна, они искренне, Лёнь, они не обманывают с их точки зрения.
Нет, они абсолютно откровенны, это я согласен.
Они полагают, ну у вас телега, а у нас уже машина. Вот на таком уровне. Ну машина быстрее телеги, эффективнее телеги.
Это так смотря где мы ездить.
Мы считаем, что вот развивайтесь, и вам вот там ну, одну треть близко к одной трети.
Помнишь, ты мне рассказывал про совместное учение всемирно знаменитого американского спецназа и нашего, и когда у них на второй день в тайге ноги промокли, учение свернули.
Ну, там не так банально ноги промокли. Это для них театр действий совершенно дикий, да? Все войны это показывают на нашей территории. Здесь дело вот в чем. Оказывается, есть цивилизованные войны.
Ага.
С туалетной бумагой, но они есть.
Угу.
На авианосцах.
С мороженым. Мороженое.
Здесь разворачивать. А есть нецивилизованные войны, которые, с помощью которых мы им противодействуем. И это тоже искреннее их мнение, ну, нецивилизованно воюют. Ну, поэтому так.
Как ты расцениваешь будущее российских частных военных компаний?
Ой, а до тех пор, пока мы свое присутствие будем ограничивать только Сирии, там, я не беру про наш бывший соцлагерь, вот этот, наши... В Армении базы, как мы их называем, в Таджикистане, в Киргизии. Нет, это внутреннее дело, как бы. Вот. А так-то мы что присутствуем, заявились? Только Сирия, да? Все, больше нигде.
Да нет, вот сейчас постоянно...
Какого ляда, какие военные вот эти частные компании?
Постоянно вот по французской и американской прессе Африка в последнее время...
Не понял еще раз, что последнее?
Африка, по последнему.
Ну, где... ну и где мы в Африке? Мы нигде не заявились. Мы заявились только в Сирии.
Угу.
Мы, говорю, государство.
Да, я...
Ну и разворачивать кампанию частных военных формирований, только опираясь на одну Сирию, ну глуповато.
Ну, как потому что там, например, идет информация о Центральной Африканской Республике. Уже очень давно ходят разговоры о втором Панамском канале, который вот будут охранять, безопасность которого будет обеспечивать Россия.
Ну, то говорят, то затухает, то потухнет, то погаснет.
Ну да.
Это ну, да. Вот как историческое развитие будет, да, вот идти. Наверное, вот в таком же темпе мы будем развиваться. Развитие института, да, на государственном уровне, это дорогостоящее мероприятие института частных военных компаний.
Вот буквально на днях официально Китай открыл свою базу в Джибути. Ну, это рок, африканский рок.
Восток. Ну, это пока государственная база. Ну, о частных компаниях они тоже ничего не заявляют. Ну, я же давно предлагаю открыть не военную, а в Гольфстриме...
Да, остров.
Остров-лабораторию слежения за климатом. Ну, пока не слушают, послушают.
Ну, пока все, что ты говорил, все это принято было.
Ну, да, ну, косвенное принятие еще, знаешь что, вот сейчас пока мы запускаем плавучие атомные станции, да... Я не знаю, ну, по-моему, в частых с тобой разговорах, не по радио, я говорил, что основная трудность, как ни странно, энергообеспечение открытия той или иной нашей базы где-либо. Это энергообеспечение.
Да,
Если этот институт плавучих, супермощных энергетических установок будет развит, и это подвинет к тому, чтобы осваивать... новые территории, да? Открывать их, вновь осваивать. Это сложнейший затратный механизм. Я про частные военные компании.
Да, я понимаю.
Они-то частные, но просят денег. Если денег не давать, они в преступников превращаются.
Ну, это, кстати говоря, я просто напомню всем твои слова. Если армия, спецподразделение обучено, накормлено, но бездействует, это приводит к неким нежелательным последствиям.
Ну, ты так хорошо сказал, что это мои слова. Это повторение слов военноначальников, которые знают историю этого вопроса. Бездействующая армия преступна.
Значит, перед тем, как перейти к Саудовской Аравии, я у тебя вот что хочу спросить. Фильм «Братство».
Ага.
Ну, для тебя-то Афганистан не пустой звук, и все твои коллеги, которых я знаю, для них тоже?
Алёнь, ты не заметил, как свернули эту тему, все тут пытались раскрутить?
Не получилось. Раскрутить не получилось.
Не получилось.
Да,
только по одной простой причине. Талантливый режиссер, ну, с какого-то перепугу, с какого-то ляду, он решил всю истинную правду, собрав ее по кусочкам, по годам и по территории, ну, Афганистана в данном случае, да, собрав все негативные проявления, концентрировать в своем фильме гадости, преступления, гадости, вот эту всю гниль, да? Которая хочешь не хочешь происходит. Но он дал ее в таком концентрированном виде, что народ и не понял. Ну что, не бывает преступлений?
На войне?
Да, а вот сейчас, если даже вот про Америку создать... Голливуд задумывает про Америку создать по такой же по такому же методу.
Не дойдет.
Да, всю гадость собери.
Не получится.
Американцы в Голливуд снесут нахрен.
Да, Сереж, никто ничего не будет сносить.
Гадости
не...
намного превышает той, пусть неудавшейся и несостоявшейся идеи, которая то же самое и в отношении социализма гонят. Просто... собирают всю, концентрируют всю гадость, которая происходила, и выдают это за квинтэссенцию, да, выдают это за основное.
Да, по-другому и не было.
Да, а все другое.
Утверждение такое. Вот, а ты же, мы с тобой обсуждали операцию, вот эти вот американские там рейнджеры, Дельта, в Могадишо, в Сомали. Фильм да? даже, вот этот «Черный ястреб».
Да.
Так там я специально выяснял, не вытащили двоих. Они остались у сомалийцев.
Да.
Те привязали их к «Тойотам» и возили по Сомали дня два. Потом американцы выкупили трупы.
Ну да.
И режиссер это в фильме отснял. Но когда этот фильм смотрели люди, которые ему предоставляли... Хаммеры, оружие, снаряжение, авианосцы. Они ему ничего не запрещали. Они сказали, ну ведь можно же без этого обойтись. И все поняли. И этого нету в фильме.
Ну, это элита это сделала, то, что сказал. А насколько я знаю, реакция простых ковбоев американских, ковбоев в кавычках, населения американского, самое негативное, что он опошлил все наше величие. Взял и опошлил. Там не фовари этот фильм.
Да нет, совсем. Совсем. А сборы хорошие. Его упоминают, но то что...
Это называется эпизод... Вот он, сбор. Прошел, сенсация прошла, сборы. Сейчас там нет никаких сборов по этому фильму.
Ну, естественно. Ну, естественно.
А спор, да, пошли на ажиотаж.
Да, ажиотаж был организован, конечно.
Вот это мгновенный, разовый, считай, сбор.
Да,
а дальше нет.
На
территории штатов.
Да.
А сборы хорошие. Наоборот, в той же самой Сомали можно было собрать на этот фильм сборов. Понимаешь, да?
Да, и причем там есть эти очень разговоры подрывные, в особенности со стороны сомалийцев, которые американскому вертолетчику, которого они взяли в плен, они ему говорят, и вы чего пришли сюда со своей демократией, думаете, вы поймаете генерала Айди, да? И мы перестанем вас убивать?
Да.
Ну, совсем. И опять же, вот этот вот сомалиец про демократию, это нехорошо, конечно. Вот это, я считаю, нехорошо, это, да. Хорошо, Серёж, значит, ты же ведь, ты, и потом я еще одного коллеги спрашивал, это было сказано, и ты, и он, не сговариваясь друг с другом, про эту операцию в Сомали сказали «позор».
Ну, провал.
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 Так, а теперь вот ты один раз уже начинал разговор у нас на радио про, ну, я их буду называть дроны, беспилотные летательные аппараты. И вот, как это говорило, говорится, и вот опять.
И вот опять. Не было, не было,
и вот опять. Да, и вот опять. Откуда-то прилетели эти аппараты, говорят, из Йемена. Прилетели они, да так прилетели, что, судя по всему, ущерб, который они нанесли саудовским нефтяным разработкам, колоссальный. Когда ты разбирал башни-близнецы, ты, с моей точки зрения, очень логично доказал, что организовали те, кому выгодно было.
Да.
Вот.
Значит, мы уже к этой теме, да, переходим?
Если ты хочешь сказать по любой интересующей тебя теме что-то, пожалуйста. Хочешь, давай про эту тему.
Да. Спасибо, выкрутился.
Кто? Ты?
Я, конечно.
Ну, а не я же.
Да. Вот смотри. Значит, мы с тобой на радио, не знаю, говорил я или нет, но в приватных беседах мы с тобой... тему развития технологии, да, индустрии дронов, ну, достаточно долго обсуждали. И это одно из перспективных развитий, это не секрет для мировой общественности, что набирают темпы, набирают темп вот эта вот новая технология военных действий. Вот. Извиняюсь, меня жена... Все, да? Извиняюсь. Значит, технологии, технологии, они будут расти и расти. Но вот кто и как это будет применять, это вопрос стоит. Проанализировав, три дня голову ломал по этому вопросу, по сирийским,
по саудовским этим.
По саудовским заводам, по крайней мере, пришел к такому мнению, что это такая жесткая, эффективная, глубоко продуманная операция проведена, что не свойственно тому же самому Востоку, да, восточному менталитету.
Ты то же самое, Сережа, говорил про башни-близнецы?
Да. Вот метода, ее внутренняя сущность практически один в один. С моей стороны, значит, это, еще раз повторюсь, продуманная, подготовленная и проведенная операция, да?
Угу.
Вот эта вот продуманность выдает ее принадлежность к заказчику.
Угу.
На мой взгляд, это полноценная ответка на башни близнецов. По своей сути, по своей задумке.
Угу.
И сделана она, естественно, опять же, все англосаксонские государства будут отрицать это, как государство, да, и их лидеры. А вот клика, англосаксонская клика...
Ну,
клика,
то, что сейчас называется там и лидеры, невидимое правительство, ну, сверхсила...
Называй, как хочешь называй, для меня это клика. Англосаксонская клика, верхушка. Вот. Не государственная, да? Это произведение... Вот проведена операция, ответная операция.
То есть, напомнить...
Ну да, ну так те, напомнить, что и избран изощренный метод. Ведь в принципе, как сами признают американцы, уже доказано, что здесь участвовала Саудовская Аравия, да? Вот. Ну, в каком плане она участвовала? Что, она что ли это разрабатывала? Да, конечно, нет. Она могла поставлять людей, финансировать в какой-то степени это дело. Делали-то сами враждующие стороны клики, англосаксонской клики.
А скажи, пожалуйста, вот это вот финансирование, люди, это все в темную было? Люди, которые давали деньги, не знали, на что они дают деньги?
Ну, конечно, основное это все происходит в темную. Под каким-то иным предлогом. Но башни-близнецы, это нанесен удар внутри клики, да,
враждующих
сторон. По финансовой группировке. А сейчас ответка пришла от финансовой группировки, промышленной группировки. То есть, по сути дела, если Трампа причислять к промышленной группировке, то по Трампу нанесен удар.
Все понятно.
Знаете? И они обменялись ударами. А территория и вовлеченные участники, это для них уже вообще ничего не значит. Главное – ответ.
Ага. Все вот. Понятно. Сереж, у нас сейчас новости, после новостей тогда продолжим.
Этим голосом сказано все. Интеллект, эрудиция, интерес к жизни. Программа Леонида Володарского. Программа предназначена для лиц старше 16 лет.
Продолжается лекция беседы Сергея Шестого. Сереж,
меня подвесили.
Уже развесили.
Ну, ваш термин.
Не, наш термин, но тебя подвесили, это когда ты молчал, а теперь ты говоришь, тебя развесили уже. Скажи, пожалуйста, когда ты был в Импеле, вот эти вот беспилотные все аппараты уже появлялись или нет, или рано еще было?
Нет, они были, в принципе, на пещерном состоянии. Мы тогда, это был переходный период, мотодельтапланы, дельтапланы, Мы и в том числе с их помощью тоже достаточно больших возможностей достигали. И если ты вспомнишь, когда я тебе говорил про Египет, да, помнишь?
Да, помню.
Каким образом, что с нашим самолетом случилось?
Ну да, да, да.
Я тебе
да.
высказал версию, что не без помощи дельтаплана. Ну это да, потом детали уже.
Значит, вот то, что ты сказал, что это было тщательно разработанная, подготовленная, профессионально исполненная операция, а вот эти вот все повстанцы-хуситы, которые ходят в набедренных повязках, но в пиджаках, у
их
них правда...
Их использовали, в темную использовали. Это не профессиональные исполнители, которые... программы составляли, да, полетное задание, разрабатывали конструкцию, конечно, нет. Они использовались в качестве
грубой физической силы.
На территорию Саудовской Аравии. Я перехожу вот к чему. Что эта операция была совершена с территории самой Саудовской Аравии.
То есть ни из какого не из Йемена?
Конечно, нет, Лёнь. Насколько... Я вот, так сказать, ломал себе голову. Значит, это было с территории Саудовской Аравии изнутри периметра противовоздушной обороны. Насколько мне известно, могу ошибаться, но, скорее всего, нет. Першинги, радиус наблюдения у них 180
Подожди,
градусов.
Подожди, не першинги, патриоты, наверное, все-таки.
Ну, то есть, да.
Патриоты, да, да.
Ну, вот, вот эта вся лабуда у них противовоздушная.
Угу.
И круговой, как у нас, радиус обзора, по крайней мере, был, ну, лет 10-15 назад. Так и осталось, наверное. И почему вот скромно они умалчивают, что то ли засекли, то ли нет. Они даже не наблюдали за внутренним периодом, внутри себя.
Все.
Опуски были произведены и дронов, и ракет. Территории Саудовской Аравии внутри, изнутри периметра.
То есть у этих, у противовоздушных средств 180 градусов?
Может, чуть больше, ну, но не круговой, так сказать.
Но не круговой, да, вот не это круговой. Точно, да.
Это
да.
Надо было все знать, все рассчитывать. Почему я говорю, супертехнологичный, суперпрофессиональный расчет был произведен.
Ну,
и
я
такой успех, 100% попадание, считай, все.
И я помню, как ты расписывал в подробностях операцию по прилету самолета в башне-близнецы.
Да.
И, конечно, там думают, что это все кто-то из пещеры контролировал. И да. За 3 месяца люди научились летать на Боингах. Ну, как-то... Я же тебе говорил, что я доверчивый, но вот здесь вот какие-то сомнения все-таки во мне бродят.
И еще одно.
Угу.
Мы сейчас говорим про технологию, не про смысл, да? В смысле я сказал, что...
Да, да, ты определился.
Что это отметка, да? Значит, мы в свое время в Афганистане на задницу сели, когда увидели место обстрела, когда мы прибыли на место обстрела, да, противником. Торчит полностью не разорвавшийся снаряд града. Лёня, это 80-й год. Первое это подозрение у нас кто? Свои. Что?
Свои сдали,
откуда-то,
да.
Откуда-то чего-то разбираться начали. А у меня документальное подтверждение есть. Мы все это зафотографировали, да, там целая эпопея была. Градовский снаряд в земле торчит и все. Откуда, чего, как? Разобрались. Наша технология, примененная, начала применяться во Вьетнаме. Переносные установки по запуску снарядов, реактивных снарядов в град. Это мандула такая, я тебе скажу, под 2 метра длиной. Они разной длины бывают.
Ну, градовские, да, 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 эти ракеты, они, да.
Знаешь, да?
Да.
Вот. И кто их... Они же не сами придумали. Эту технологию им передали, а они были переносчиками все, исполнителями.
Угу.
То же самое йеменцы. Они прямые исполнители, да?
Ну да, они им.
Знают, к как проникать на территорию скрытно. У них все это перетащили, да, что-то в Саудовской Аравии добыли.
Ну, наверное, еще вполне возможно, кого-то и купили.
Восток.
Ну да.
Там без купи-продай ничего не делается. Там даже дети без этого не рожаются.
Вот так.
Да?
Угу.
Вот. Так что хорошая операция, Лень. Я тебе говорю, это очень хорошая операция с точки зрения профессионального мышления. Да,
да. А, Сереж, скажи мне, пожалуйста, опять же, я к тебе сейчас как к профессионалу обращаюсь. Сколько уходит на осуществление подобной операции сложной в таких условиях от момента замысла, разработка, а потом уже практическая часть?
Замысел и разработка никак не зависят от времени применения. Это две самостоятельные позиции. Замысел, ну вот считай, пришли к этому замыслу после близнецов, да? Годами все это шло.
То есть это не так за 8 месяцев?
Нет, нет, нет. Это свербящая боль. Надо отомстить.
Угу.
И когда, как, каким образом, какими средствами. И вот сколько лет прошло, а безнаказанным ничего не бывает.
Ни одно доброе дело, это да.
Ни одно доброе дело. Вот, отмстили. Но еще раз говорю... Весь Восток, вся Саудовская Аравия, вся эта братья, это инструмент, это борьба между двумя группировками внутри англосаксонского клана, финансисты, промышленники. Я огрубляю, но это 100% так. И вот эта борьба, она приводит к тому, что сейчас в англосаксонской цивилизации государства будут играть виртуальную роль, а некогда мифологические, масонские заговоры, там эти...
Ну, это ты условно называешь так.
Они будут выходить, и они выходят уже зримо, и будут все дальше организовываться на реальную роль. Почему и слова ООН не нужны, да какие государства, да мы выходим из того, из этого... Вот этот перелом идет. Государство в англосаксонии, я имею в виду цивилизацию.
Ну, как именно как цивилизацию.
Виртуальный характер.
Угу.
Как реперные привязки. Вершиться будут все. Уже вершится, но это будет все выше и выше. Клановые, внутриклановые дела.
Ты то же самое говорил по поводу так называемой ликвидации Бен Ладена, что одним он нужен был живым, а вот другим он совсем наоборот не нужен был живым.
Да, да. Вот одной ветви клана, англосаксонского клана, он был нужен живым, не получилось. Умертвили. То, что его умертвили 1000%, это да.
Да, а еще вот это смешно, по-моему, это смешно, когда прибегают к таким символичным методам, как его кремировали и развеяли пепел над Индийским океаном, по-моему.
Леня, человечество любит легенды.
Это да.
Легенды. И когда ты у меня спрашиваешь, ну не только ты, а расскажи что-нибудь о вымпеле.
Да, я уже как 4 года не задаю таких вопросов.
С легендарной точки зрения, с практической точки зрения, это рутина, это и кровь, и пот, и все что угодно. Это неинтересно. Легенды для человечества нужны, легенды, основанные на реальных фактах, да? Если не основываться на реальных фактах, будет фантазия.
Ну да. Да, и вот тот же самый, кстати говоря, у американцев есть такой фильм, у нас его назвали «Цель номер один» про ликвидацию Бен Ладена.
Да.
Вот там сидит девица 12 лет или сколько, ну где-то около, и вот она сидит, ее потом директор ЦРУ спрашивает, а чем вы здесь вообще занимались? Она говорит, Бен Ладеном. Он говорит, и только, она говорит, больше ничем.
Угу.
И вот это вот и есть из дня в день, минута за минутой, вот этот кропотливый сбор по крошкам и так далее.
Да, тошнотворно, скучно и фу.
Да, а потом прилетают вот эти вот ребята с приборами ночного видения, с этими, с автоматами, которые больше похожи на космические какие-нибудь там эти лазеры.
Лёнь, ладно, они прилетели, там вертолет угробили. Они прилетают с двумя, вот внутри группы две задачи было. У одних задача грохнуть, у других задача взять. Вот в чем дело.
Ну да.
Понимаешь? И все это опять элементы в темную.
То есть они даже и то есть они сами реальной цели свои не знали?
Нет, они знали
не цели. Они... Но зачем этого они... Это, конечно, им уже не нужно.
Знали, что все они знали. Да? И командиру была поставлена задача взять Бен Ладена живым, предать его суду в Америке. Ну, среди членов команды один-два человека, да, для подстраховки второй. Были, ему, им персональная задача была поставлена кем надо. Грохнуть. Это же вот явно, ну, вот тоже вот элемент, да. Вот в ООН была представительница, которая книгу написала, вот она книга. Она говорит, я получила типа задание голосовать за, а мое внутреннее убеждение...
Ага.
Не позволило мне, и я сказала нет. Вот какой-то вопрос рассматривался там. Принять нас куда-то или не принять. Вот это явление. Понимаете?
Да.
Вот
да.
Так. То же самое было с Кеннеди. И я имею в виду не сам факт убийства Кеннеди, а как бы Освальда, как бы который... Он, да, он был в структуре операции, но он был никто, он был подставная утка. И вот вдруг какой-то там, среди вот этой вот, когда вели этого Освальда то ли на допрос, то ли куда-то там его перевозили, вышел с пистолетом в это, и грохнул из хорошего кольта этого Освальда.
Но это Джек Руби.
Ну, это все замес один и
но
тот.
Ведь это же, но ведь это же опять, это надо все эти варианты просчитать, под эти варианты найти людей.
А ты ж сам сказал сейчас, когда эта девушка ответила, 12 лет занималась
Да.
Еще раз повторяю, оперативная работа, тошнотворная и муторная. Ее апогей, это то, что фиксирует литература, пресса и кино. А все остальное скрыто. Секунды высвечены, а года скрыты.
Ну, ага. Это ты хорошо сказал.
Да?
Секунды высвечены, а года скрыты.
Да?
Это очень хорошо. А, и слушай, интересная история. Это давно уже или... придумали в последнее время. Ты знаешь, люди читают лекции, они не могут лекции читать. Они, это у них просто в мозгу не поместится ни одна лекция. А потом бабах, за две лекции $527 000. И этого сейчас, оказывается, господин Болтон, по сообщениям из интернета, я подчеркиваю, тоже какие-то там лекции прочел, и больше 100 000.
Ты про выходное пособие?
Я не знаю, может, оно не, а может, это пособие буднего дня, а про выходное и узнать-то страшно будет.
Ну, я пошутил, конечно, выходное пособие. Компенсация морально-психологических издержек. Дедушка-то оскорблен.
Что ты говоришь?
Компенсация морально-политических издержек, потому что дедушка Болтон оскорблен.
Я тебе могу... А я тебе могу другого дедушку назвать, который тоже часто ездит в мир демократии и свободы и читает лекции. А он страну возглавлял в свое время.
Ну, а почему нет?
Да нет, я мне просто... Я бы тоже мог прочесть какую-нибудь лекцию. Наверное, я думаю.
Да, Лёнь, но это же показали. Ну, по крайней мере, в прессе появилось. на нашей территории, это Кох и Чубайс. Помнишь, эта книга?
Так они ее даже не написали! Они ее даже не написали! Вот это меня задело!
Лень, ты придирчив, как всегда.
Ты знаешь, я, наверное, завистлив по большей части. Я думаю, что, скорее всего, так, наверное. Да, это серьезно, серьезная история. Серёз, не будешь ли ты возражать, если у моего метро я иногда встречаю троих слушателей, они всегда у них один и тот же вопрос. Когда Сергей Шестов будет?
Вот видишь, ты не ценишь мнение народа.
Мнение народа для меня закон. Но я бы, ты знаешь, единственное, что не получается, это тебя в Москву заманить, чтобы ты не по телефону, а в воскресенье утром по пробкам приехал бы. Вот это я...
Метод Коха Чубайса. Буду через полчаса.
А, вот, так я. А я через 15 минут. Помнишь, там это была такая эпохальная передача «Угадай мелодию». А я угадаю мелодию за полсекунды. Вот. Серёз, ты не будешь возражать, если ответы на вопросы мы начнем чуть раньше.
Я буду доволен.
Ну что ж, тогда, если Сергей согласился. Пожалуйста, ваши вопросы. Я напоминаю, телефон, а вопросы принимаются только по телефону. Наш прямой эфир 8, московский код 495-7373-948. Ваш вопрос Сергею Шестову. Здравствуйте.
Здравствуйте, Сергей. Вот такой вопрос по поводу Смоленкова. Вот я смотрел на его фотографии, он не выглядит сумасшедшим и не выглядит жуликом. Я знаю, что иногда вот в такие ситуации попадают люди, которым поручили какую-то не очень приятную работу, и они там что-то не так сделали, и на них все свалили. Насколько вероятна именно такая ситуация с этим человеком?
Только надо, чтобы я
спросил,
кто ему поручал такую работу? Противник или кто? Вот его поручили работу. Кто поручал? Ну, попробую ответить. То, что реально такой человек существует, я в этом не сомневаюсь. То, что он пошел на сотрудничество со спецслужбами англосаксонскими, неважно какими, африканскими, скорее всего, это тоже реальность, да? Скорее всего, реальность. Но место его приложения мне непонятно. Поэтому я и выдвинул версию вот о том, что он был такого рода, ну, назовем его шпион, который работал не над добыванием секретов, документальных, да, государственных секретов, а что он работал персонально по Путину и его ближнему окружению с точки зрения вот то, чего я говорил, да? Вот, у меня больше ничего в голове не идет. Насколько я знаю, чтобы добыть какой-то секрет в государственных, такого уровня в государственных высотах, ну, это секреты Полишинели. Они публикуются, они оповещаются. А метод принятия решения, где и как, в основном исполнители в полном, да, объеме не знают. Все раздроблено по десяткам, сотням направлений. Совокупно собирается несколько другим способом эта информация.
Спасибо.
Там нулевая информация о нем.
А вообще никакой.
Да.
Практически вообще никакой.
Ну, поэтому я такого рода версию выдвинул.
Ваш вопрос Сергею Шестову. Здравствуйте.
Здравствуйте, Андрей, Подмосковье.
Пожалуйста, Андрей.
Вот хотелось бы услышать ваше мнение как специалиста по диверсиям. Скажите, пожалуйста, вот две книги Юрия Игнатьевича Мухина про небоскребы 11 сентября и про малазийский Боинг. Как вы с ними согласны или нет с разбором этого?
В общем и целом, да, о деталях можно дискутировать, но в общем и целом, да. В общем и целом, да.
Ты же говорил, что... Я просто напоминаю, ты об этом не напоминаешь, а я напоминаю, ты говорил, что с определенного момента идут опыты по превращению управляемых летательных объектов в неуправляемые.
Да.
Не, ну малазийский Боинг — это одна история, а вот когда самолеты пропадали, вот ты тогда говорил, что на твой взгляд это...
Я говорил тебе, а не радиослушателям. А то, что идут вовсю эксперименты беспилотных, да, беспилотного направления программирования. Угу. А что такое? Любой пилотный аппарат при определенных программах современной авиации беспилотный превращается, отключая возможности человека.
Так, кстати, когда ты описывал вот эти вот Боинги и башни-близнецы, ты предполагал, что заранее уже был, все было разработано и спланировано.
Ну, введено программу от исполнителя, опять же, исполнителей, шерпов. Надо было только поднять борт. Поднять борт.
Но они даже его не понимали, они захватили самолет в воздухе.
А это и есть поднять борт.
А, поднять борт, все.
Угу. Остальное при доступе к компьютеру, да?
К, ну да.
К устройствам компьютера.
То есть они могли тыкать в любые кнопки?
Нет, не любые, а нужные кнопки. Это работа вовсю ведется.
Угу.
А вот над Донбассом Боинг, честно говоря, это для англосаксов тоже нежданчик. У меня где-то убеждение, что это сотворили, как их называют, украинские аллигаторы, да, олигархи?
Ну да, есть такое название, да.
Да. Это вот такой заказик с той стороны идет. Потому что, может быть, не стопроцентная инициатива, да, а кто-то подсказал из англосаксов, да, я имею в виду из элиты, из тех, кто должен подсказывать, неплохо бы.
Да, вот, а вот если бы президента-то нашего, да, вот, ну вы понимаете.
Да, неплохо бы, но так это сказано, это не то, что вот купи, не купи, да, так неплохо бы, это воспринимается как команда к исполнению.
Ну а дальше уже начинаются профессиональные действия.
Придаются силы, средства и все.
Да, 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 да. Да. Вот, ну а там уже можно 50 сценариев написать и 48 книг.
Ну да.
Вот. А, давайте мы так сделаем. Вопрос сейчас мы получим, а ответишь на него после новостей. Ваш вопрос Сергею Шестову. Здравствуйте.
Здравствуйте, Владимир, Подмосковье.
Пожалуйста.
Скажите, пожалуйста, восстание в крепости Бадабер было неудачным, потому что не смогли воспользоваться радиостанцией восставшие. Спасибо большое.
Все.
Хорошо.
Хорошо. Серёж, значит, тогда на этот вопрос ты уже ответишь после новостей.
Да.
А на радиостанции «Говорит Москва» новости.
Леонид Володарский. Этим голосом сказано все.
У нас в гостях сегодня Сергей Шестов, президент Международной общественной организации ветеранов группы специального назначения КБСР «Вымпел». И Сергей отвечает на ваши вопросы. И последний вопрос, который ему был задан до новостей, это крепость Бадабер.
Ну, насколько я понимаю, насколько я знаю, насколько прошел, стремление освободиться из плена, да, оно, ну, преобладает в большинстве случаев, да?
Угу.
Конечно, есть безвольные люди, которые покоряются. Ну, наш солдат, очевидно, не такой, да? В большинстве своем. А этот случай произошел за счет стечения обстоятельств. Разгильдяйство в нашем понимании душманов. И этим воспользовались солдаты, которые знают, что такое, естественно, оружие, автомат. Вольно-невольно они отслеживали. Так случилось, что склады с оружием, да, оружейное хранилище, стали им доступны, вот и произошло. Но это не безрассудный, а безнадежный всплеск был, ну, безнадежно и закончился. То, что кинематограф потом и литература подала, ну, патриотизм, он должен существовать, да, он героика. Но, к сожалению, это был шаг отчаяния. Ну, такой шаг отчаяния сравним, сопоставим с героизмом.
Спасибо. Спасибо. Пожалуйста, ваш вопрос. Здравствуйте.
Алло, здрасте.
Да, пожалуйста.
Скажите, пожалуйста, а вот меня все мучает этот вопрос. Солбецкий, вот этот шпиль. Что это было, в конце концов? Спасибо.
Лень, это... переведи, пожалуйста.
Я, Сереж, это твоя любимая тема. Это Скрипали.
А-а-а.
Но вопрос очень хороший. Что это было?
Что это было? Скрипаль захотел чуть-чуть еще подзаработать. Ему недостаточно было, что ему там выделяли деньги англичане, ну, вся эта тусовка разведывательная. И где-то он, то ли ему подставили для его проверки англосаксы, то ли еще как-то, но вот жадность фраера разгубила. Он пошел, считает, что он неконтролируемо проводит свои махинации коммерческие. Ну, то ли это наркотики, то ли это какие-то...
Да господи, Сереж, анаболики.
Радиоактивные материалы. Это такое экзотическое. Ну, да... англичане отфиксировали и вот так запланировали, что его попытаться приласкать.
Ага.
И пользу из этого извлечь.
Угу.
Он вышел, пытался выйти из-под контроля, но не вышел.
Угу. Ну, там же ведь полным-полно амфетамины, анаболики. А где эти вещи, там и другие какие-то вещи.
Все что угодно.
Конечно.
Знаешь, работаешь в магазине мясном, как кусочек мяса не стянуть?
Какие вы ужасные вещи говорите.
Ну, бывает, но это не надо.
А, все, ну, если... Да, конечно, конечно, конечно. А, пожалуйста, ваш вопрос Сергею Шестову. Здравствуйте.
Алло, здравствуйте.
Здравствуйте.
Сергей Шестов как-то рассказывал, что они предлагали во время афганской войны устроить военное поселение в Афганистане. Вот об этом подробнее можно, что с ними, для чего они и что с ними планировалось делать дальше, через 5-10 лет и так далее. Пожалуйста.
Спасибо.
Я говорил не о военных поселениях, а о военизированных поселениях, да? Вот такая идея у нас тогда зародилась, что достаточное количество людей из Средней Азии, ну, как бы, хотели бы, и это высказывали, хотели бы жить в таких условиях, да, вот в афганских условиях климатических, но не воевать, а заниматься сельским хозяйством. А там, где я был, это как раз регион Нангархар, да, это сельскохозяйственная равнинная часть, суперразвитая была в сельском хозяйстве.
А ты был в Джалалабаде?
Ну да.
Угу.
Это провинция Нангархар.
Провинция Нангархар. И там, да, это, да, там же электростанция, житница.
Ну, маленький рай. Для нас, угу, советских, это был маленький рай. Буквально в смысле слова. С прислугой в лице афганцев. Вот так было.
Угу.
Вот. И такая идея была. И я ее изложил, эту идею. Ну, конечно, да, ко мне применили метод наказания. Нельзя так, надо строить социализм.
Да.
Переселенцев, а почему военизировано? Ну, в условиях войны, там хочешь не хочешь, они все с оружием, с таким или иным оружием.
Угу.
Но идея была, мне кажется, очень хорошая. Очень хорошая. Ассимилироваться с местным населением. Ну, не в период, тогда против нас же население не стояло, вот само население, да? Они довольны были нашим присутствием.
Ты им еще галоши возил контейнеры.
Ой, еще сколько. Вот. Чего только мы не возили туда. Ну, калоша – это эпопея. Вот.
А тебя тогда это... ты когда для того, чтобы расположить к себе местных афганцев, попросил калоши, не пришло радиограмму, что в Сибири, Сергей Шестов?
Ну, это не радиограмма была, а в Кабуле мне сказали, ты что, мол, мудришь-то? Вот ты что мудришь-то?
Какие галоши?
Какие галоши? Но все-таки я пробил и несколько контейнеров, Лень, не две-три пары.
Ну да.
Это было смехотворно смотреть, как, ну, условно, на БТРах там, а контейнеры фанерные были.
Ага.
Ну, где-то два на три вот такие вот ящики.
Ага.
Ну, ты представляешь, колонна движется с ящиками этих.
И галоши.
И галоши, да.
Понятно.
Была вот эта идея. Вот, мне кажется, в Сирии хорошо бы ее сейчас, вот на этом именно этапе, да. Mm. Я думаю, мы бы там желающих к военизированной, не военной, а военизированной, самоохраняемой территории, что-то могло бы получиться.
Спасибо.
Могу ошибаться, но, скорее всего, нет.
Спасибо. Ваш вопрос, пожалуйста. Пожалуйста, ваш вопрос Сергею Шестову.
Алло.
Здравствуйте.
Да, здравствуйте, Леонид. Здравствуйте, Сергей.
Пожалуйста.
Игоря Георгадзе я уже поблагодарил. Евгения Анташкевича поблагодарил за передачу про Афганистан. И я теперь благодарю Сергея Шестову, потому что вы дочь вернули. Она у меня учится на журналистике в МГИМО. И делала, у нее была курсовая работа. И, естественно, материалы, Леонид, я ей накидывал вот с вашей передачи.
Ах, из материала. Материалы — это гости. Я тут...
Ну, с радиостанции,
говорит. Ага, спасибо. Накидывал. Спасибо,
Марк. И если у меня дочка сейчас не коммунисткой стала, ну, кандидатом в члены КПСС, это я сейчас просто благодарю. Благодарю.
Спасибо.
Сергей, вот Сергей, вы третий, кого я должен был поблагодарить. Кирилл, меня зовут. А теперь вопросы. Значит, первое. Что вы скажете, ну, учитывая, что я сам майор в отставке, что вы скажете о работе смежников именно главного разведуправления, что именно с бандитами, ну, с имеется в виду, в Афганистане первыми начали договариваться разведчики. И второй вопрос. Это вопрос по концу 80-х годов, операция по спасению динозавров. В частности, у меня родственник, он в вашей структуре КГБ работал по спасению Сандина, когда он проиграл выборы.
Спасибо.
Ну, вот в этом последней части вопроса ничего вообще не могу сказать. Слышал, да, но не хочу фонтанировать, да, бессмыслицей. За дочку спасибо. Я не сторонник классического коммунизма, не записного коммунизма, да. Я могу только сказать так. Получилось, что... плодами наших наработок, да, Советского Союза в полной мере воспользовался Китай. В полной мере. И продолжает пользоваться. Не оголтелого коммунизма, такого классического.
Да, ну, ты имеешь в виду экстремистского.
Ну, да, такого экстремального коммунизма.
Да, 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 да.
Экстремального коммунизма. Китай все это смел... И опять же, не он, не они выдумали. Я как-то, по-моему, даже у тебя на передаче говорил, 100% у тебя на передаче говорил. Я в Азии же ведь работал, я имею в виду Узбекистан, регион. И когда у нас складывалась ситуация предперестроечная, я говорил о цеховиках.
Да, так это была отдельная передача.
А. И вот эти цеховики... невыдуманные партии ничем, да, никем, они умудрились в условиях нашего того социализма, развитого, довести по некоторым, по многим видам товаров до 70% насыщения рынка. Это не только в Узбекистане, по всей стране. От 5-10% насыщали, а по некоторым товарам до 70%. И то, что и Андропов об этом знал, и докладывали мы все, да? Ну, не я же ему докладывал, а шла эта информация. И вот что произошло? Нам говорят, да, благосклонно он относится к этому, возглавить это движение, да? Цеховиков легализовать. Нет, приняли решение уничтожить. Ну, уничтожали активно. И физически, и рушили всю эту экономику цеховиков. А Китай, изучая нас, воспользовался этим.
Серёж, извини, я тебя на секунду прерву. А скажи, пожалуйста, правда ли, что в Китае были созданы, я не знаю сколько, но были созданы институты по изучению опыта перестройки, вот этого...
Да. Это легальная сторона дела. Разведка. Разведка собирала информацию о нашем, о нашей жизнедеятельности денно и ночно. Китайская, я имею в виду. И немаловажную роль в этой... в сборе этой информации сыграли, как ни странно, уйгуры. Вот так. Ну, Анташкевич может, если его попросить хорошенько, он в этом направлении, наверное, может что-то рассказать.
Ну, надо будет выяснить, что он там может рассказать.
Да. Нам известно, что, ну, по крайней мере, моему поколению, вдруг ни с того ни с сего в каждом доме, ну, частном доме в Китае дали задание выплавить хоть 5 килограмм.
Да, это было.
Луна, стали и прочее, да, там?
Да, это было.
Это
да.
Вот такой отрывок только. Там, помимо чугуна, что только не делали.
Угу.
Ну, так. Мы все это посадили.
Ваш вопрос Сергею Шестову. Здравствуйте. Здравствуйте, ваш вопрос, пожалуйста.
Да. Сергей, добрый день. Хорошая погода, солнце под Москвой. Сергей, у меня вопрос к вам. Вот в сентябре была годовщина страшной трагедии в Беслане. Там погибло порядка, по-моему, 7 человек, бойцов, сотрудников группы «Вымпел». Да. Вот. Вы можете что-нибудь добавить, ну, помимо того, что мы знаем официальную версию, ну, читаем неофициальную версию. Интересно было бы ваше мнение по поводу этой трагедии. Кто начал, ну, кто виноват, там, почему так погибло много сотрудников спецслужб.
Спасибо, всем хорошего. Вся наша историческая парадигма того времени... Есть там не до конца понятый элемент начала, да, вот этих событий перед взрывом. Там есть какие-то сомнения, все. Но они незначительные, не играющие такого преобладающего фактора. А просто скажу, это «Альфа» и «Вымпел». Ну, просто люди-герои, да, ну, здесь без пафоса, без всего. Но представьте себе, хватать ребенка, поворачиваться к противнику спиной и, закрывая ребенка, бежать. А они все так и погибли, в общем-то.
Это же самые большие.
Я не знаю, как. Ну, это я это называю героизм.
Все. Ну, а как это еще назовешь? А это... Тогда же ведь «Вымпел» потерял больше всего людей, да?
Да, это самая крупная потеря, к сожалению. Самая крупная.
Ну, а вот это вот, извини, я по-своему это назвал, вот это вот пляска на костях по Беслану в последнее время. Причем...
Ой, Лёнь, это же неизбежно. Ну, неизбежно.
Вот... Ты мне все время говоришь, и Анташкевич мне говорит, и Игорь Георгазы говорит, он говорит, борьба не прекращается ни на секунду. И если не Скрипали, то Беслан, а если не Беслан, то Колыма, родина слонов. А но если не Колым...
Трудно понять генезис, да, генезис, почему люди переворачиваются вот всем своим сознанием в служении другой цивилизации.
Но ты же сам, это твоя формулировка. Люди, ошибочно родившиеся в России.
Да.
Это твоя формулировка.
Вульгарно. А вот ни медицина не объяснит, никто. Вот внутренний человек преображается, да, понятно, по каким-то причинам, да, такого рьяного, да, почитателя другой цивилизации. Это не только англосаксов, которые... Вот сколько в цивилизационный менталитет перешли наших тюрков, да, ну, я имею в виду мусульман. Китай, в Китае не меньше тоже, да, ну, понимаешь, да, в китайскую цивилизацию все, для них больше ничего не существует. Я не знаю, с какой точки зрения объяснять. Ни воспитанием не объяснишь до конца. Черт, ну, я не знаю как. Вот человек перерождается. Поклонник другой цивилизации. Вот, на Первом канале, по-моему, есть там старичок, помоложе нас с тобой, ну, тоже уже старичок, который в открытую говорит: я ненавижу русских. Ты кто? Я русский, я ненавижу русских, я ненавижу русскую цивилизацию. Из программы в программу он это твердит.
Меня больше в этой ситуации беспокоит то, что его зовут. Он-то... много кого мы видели. А вот то, что его зовут и позволяют говорить такие вещи. Ну, ладно. Пожалуйста, ваш вопрос Сергею Шестову. Здравствуйте.
Здравствуйте, Леонид. Спасибо вам за вашего гостя Сергея. Я его всегда очень люблю слушать. Сергей, я к вам обращаюсь с вопросом с таким. Вот скажите, пожалуйста, вот ваше мнение. Вот то, что мы столько потратили на Крымский мост, не, если так измерить в деньгами, не проще ли было забрать часть Украины, вот этот юго-восток, все до Днепра, и решили бы вопрос с крымской водой и вот с этими делами всеми?
Спасибо.
Чисто, чисто механистически проще, и тогда, как вы, ну, все, наверное, понимают и знают, была возможность, по крайней мере, на Днепре встать, да? Ну, повстанцев, так их назовем. Они и есть повстанцы. Вот. Мне трудно рассуждать на эту тему. С моей кровожадностью чекистской, конечно, надо было на Днепре останавливаться. Я не собираюсь в своих даже мыслях терять Одессу. Я не собираюсь в своих мыслях терять Харьков. Все, что было российской державой.
Да, но конечно.
Хотелки – это одно, а объективное развитие. Там наверху вроде как должно им быть виднее. Ну, доверяем им. Ну, хорошо, хоть... А это тоже нежданчик, хоть вот так стремительно Крым вернулся. А это тягомотное дело. Я имею в виду возврат державных земель. Это тягомотное дело. Что проще? Деньгами мерить, конечно, проще. Желанием быстрым тоже проще. А вот по сути... Не готов ответить.
Пожалуйста.
Но я не готов уступать не нами освоенные земли. Какого бодуна 300, там, 400 лет назад, 500 лет назад осваивали земли наши предки, да? Не уничтожая местное население. Ну, не хочу про Америку говорить и про другие там, да? Борясь, воюя, но не уничтожая под ноль, освоить эти территории, а потом раз... Ну, исторический период. Я не знаю, как ответить на это.
Пожалуйста, ваш вопрос Сергею Шестову. Здравствуйте.
Алло, добрый день.
Добрый день.
У меня такой вопрос. 15 лет трагедии Беслана. Почему Собчак и Дудь выпустили на Ютубе фильмы, извратили трагедию, испоганили все, с ног на голову переставили? Ой, а спонсор кто? Михаил Ходорковский. Заказчик, спонсор. Вот как эти твари существуют, их приветствуют, им руки пожимают? Вот объясните мне.
Ну, я только что пафосно даже как-то говорил, я не могу поднять, как люди, каким образом, почему переформатируются на другую цивилизацию. Можно объяснить сотнями признаков, да, почему, что и как. Но вот так вот, вот так перейти, перелицеваться, это перелицованные люди.
Да, и я просто хочу сказать радиослушателям, у Сергея, у него один из основных принципов – важно понять.
Да, да.
Важно понять. Вторую часть...
А вот это я не могу понять.
Вторую часть сказать?
Скажи.
Но понять не значит простить.
Это да. Это вот вторая часть – это основное.
Вот. Пожалуйста, ваш вопрос Сергею Шестову. Здравствуйте.
Алло. Здравствуйте. Алло.
Пожалуйста.
Я сам военнослужащий, правда, бывший, но бывших не бывает. Я так понимаю, что основной повод ввода войск в Афганистан — это было перекрытие этого наркотрафика, да, одно из основных поводов. Вот. Ну, вышли мы оттуда, а сейчас имеем то, что имеем. По-моему, оттуда прет всякая гадость. Вот так.
Угу. Спасибо.
Вы в какой-то малой доле правы. Какой-то малой доли правы. Основная причина, и я уже на нескольких передачах у вас, ну, у этого радио говорил, о том, что это была маразматическая, непродуманная попытка спасения ситуации в стране. Отвлечение на негодный объект. Это может быть трудно сейчас понять, но это было так. Чтобы забить... дыру недовольства, я человек того времени, дыру недовольства с положением в стране, вот, вот один из приемов выбрали такой.
А про наркотики, еще наша радиостанция называлась по-другому. Ты же тогда говорил, что вот эта вот система хранилищ, пещер, складов, даже если все там сжечь и перекрыть, на 8 лет еще хватит торговли.
Да, от 5 до 8 лет у них товарный запас этого добрища.
Да, да. Серёж, спасибо тебе большое. Ну, как всегда, рассказываю, что, кроме как от тебя, ни от кого и не услышишь. Спасибо тебе за это. До всегда желанный гость у нас. Ну, а всем остальным хочу сказать, все будет нормально, услышимся в следующее воскресенье. Нашим гостем был Сергей Шестов, президент Международной общественной организации ветеранов группы специального назначения «Вымпел» КГБ СССР. До свидания.